Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, январь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.90, доллар 75.45, нефть Brent 55.35, пара биткоин доллар 33 378 долларов 34 цента за один биткоин. Сегодня день рождения Высоцкого, пишет Эдмон. Серьезно? Серьезно? Всех фанатов, всех почитателей поздравляю с днем рождения Высоцкого. Что думаете по поводу разрулить законом? А как же неотвратимость наказания, пишет Спира? Не совсем понял. Как провел выходные, пишет Василий. Да как я провел выходные? Провел выходные в машине в основном, а естественно, в интернете еще. Потому что наблюдал за событиями, происходящими в Москве, в Санкт-Петербурге и в других разных городах. Мне, конечно, всегда был интересен Оренбург, просто потому что я там какую-то часть своей жизни провел. Погнали про наших городских революционеров. Мало им наваляли, пишет Владислав Эдуардович. Не знаю, мало, не мало наваляли. Ну, кадры интересные, конечно, я посмотрел со всех сторон, очень интересные. И полицейского, которого нокаутом в Санкт-Петербурге просто вынес какой-то тип, которого, кстати, потом поймали, он извинялся. И на Страстном бульваре, как я понял, если я не ошибаюсь, с географией ролик, очень замедленная съемка, где стоит несколько сотрудников правоохранительных органов, а на них набрасываются с двух сторон очень мирные люди. И машину вот эту вот с мигалкой, которую запинали просто и закидали снежками. И в разных городах снежками тоже кидались, я посмотрел. Ну, видел также и женщину, которую ОМОНовец пнул с ноги так, что она отлетела. Ну, а потом, значит, к ней он в больницу приходил, и она сказала, что она там приняла извинения и все дела. Ну, в общем, очень интересно. Видел перцовые баллончики у некоторых людей, которые ими, значит, заливали полицейских. Видел, как бутылки кидают полицейских. Видел, как один очень активный молодой человек, как выяснилось, он 90-го, да, года рождения. Нет, не 90-го, 2000-го, да, ему 20-21 год. Возможно, он чеченец, он вот очень отважно, значит, врубался в толпу сотрудников правоохранительных органов на голых кулаках, чем, в общем-то, завоевал внимание. В интернете его все тиражируют. Ну и к нему уже обратились власти Чеченской Республики с не совсем понятной мне фразой, в том смысле, что ты давай-ка обратись к нам, и мы поможем тебе решить законом. Я не понимаю, зачем помогать кому-то в этом смысле что-то решать законом. Тут, мне кажется, все очень просто. Если ты позволил себе поднять руку на сотрудника правоохранительных органов, решать нечего, ты просто едешь в тюрьму, и на этом все заканчивается. Ну, ладно, окей, может быть, это и имелось в виду, может быть, имелось в виду что-то другое. В общем-то, за этой ситуацией тоже наблюдаю. Сажать надо таких по максимуму, напал на сотрудника при исполнении, пишет Сергей, получи срок, никаких извинений, а то так все и будут на полицию нападать и потом извиняться. Нет, я вообще удивился, конечно, тому, как полиция в этот раз, как бы вам сказать, давала бить себя, что ли, я даже не знаю, как это охарактеризовать. Вот такое ощущение, что полиция давала бить себя. Не знаю зачем. Может быть, это только ощущение, но то, что борзая прям толпа такая агрессивная, это вопросов вообще нет никаких. То есть это агрессивная, четко борзая такая дерзкая толпа, которая месит, и изобразить, что это мирный протест, но никак уже не получится. Все, это не мирный протест, это какой-то другой протест. Хотя есть до сих пор люди, которые пытаются изображать, что это был мирный протест, куда вот люди просто пошли и постояли, там что-то, ну, это бредни. То есть вы берете, заходите в интернет, смотрите видео, и все вам понятно там. Миром там не пахнет вообще ни разу. А полицейский извинился перед женщиной, ему чего не будет. А в другую сторону тоже так можно, пишет Александр Перепелкин. Александр Перепелкин, я не знаю, можно ли в другую сторону или нельзя. Пока не видел извинений с другой стороны. Вот. И я не знаю, будет что-то этому полицейскому или не будет. Вот. Ну, я бы так вот, кое-что увидев, например, в Белоруссии, пришел бы к одному очень простому выводу. Я бы не бросался на перерез полицейским, которые куда-то кого-то ведут. Это, конечно, опасно очень. Что они могут что-то не понять, не увидеть, не заметить и просто то, что впереди, быстро убрать. И это можете оказаться вы. Но если хотите рисковать, то рискуйте. Я бы такими вещами не занимался, просто потому что, в общем-то, здоровье дорого. Команда была не жестить, у товарища лично как лицо, как у Винни-Пуха, два раза мирные щеглы по 18 лет газом в лицо лили, пишет Деко. Команда, значит, была не жестить, да, Деко? Ну, и я так понимаю, а команда это зачем давалась не жестить, чтобы потом мы все наконец-то поняли, что митинги, они не очень мирные, или как? Или просто решили всех пожалеть, или боялись, что детей много придет, и поэтому просили не жестить. Ну вот, детей я, кстати сказать, так уж прям сильно много не заметил. Видел, как полицейские разворачивали, там, например, в Красноярске полицейский ходил, разворачивали с митинга детей, прям совсем мелкие какие-то, подходили, к ним подходил полицейский, говорил: ребята, вы зачем сюда пришли? Мы, значит, идите домой. И они уходили домой. Вот это вот я видел. Вот. Видел какие-то интервью детей, которые, ну, как детей, подростков, детей, чуть-чуть повзрослевших детей, уж не знаю, которые давали свои комментарии относительно политической обстановки, из которых стало ясно, что они вообще не в курсе, что, где, когда, почему, зачем, кто кем был, кто кем не был. Ну, их подкалывают там, спрашивают, а они отвечают совершенно какие-то космические вещи. Видел также распространение в ТикТок информации о том, что у кого-то убита сестра, то есть дети сидят там и придумывают истории на ходу, что мою сестру убили. Серьезно, завтра похороны. Вот такое видео, например, в ТикТоке появляется. Вот, естественно, никакой сестры никто не убил, никаких похорон завтра нет. То есть это просто вот люди абсолютно безумные. Видел какого-то типа, уже даже не знаю, что это за город. Он, значит, стоит оцепление, он встал перед оцеплением и снимает ТикТок себе видео под веселую музыку. Там что-то в тексте такое было: жопка, 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 или жопа, жопа, жопа. Ну, что-то такое. И он танцует. Как-то очень странно, танцует, ну так вот. Дергается вперед ягодицами куда-то. Ну, не знаю, что это имеется в виду вообще. Такое видел. То есть ощущение вообще, конечно, космическое абсолютно. Ощущение постмодерна максимального. Максимального. Все ждали раскрутки, они же дети, как на Украине в 2013-м, поэтому и не жестила власть, пишет Искандер 39-й. Искандер, кстати, это нисколько не мешает западным СМИ и ряду российских СМИ изображать, что полиция в этот раз жестила. Натурально, у полиции даже не было щитов. Щитов не было. Я просто видел и знаю, как примерно может работать полиция. Водометов не было, слезоточивого газа не было, резиновых пуль не было, щитов не было. Ничего не было. Были только дубинки, как бы, да, и вот амуниция, собственно, такая. Ну, вот эта одежда, экипировка. Все. Ничего и не было больше. И сказать, что это жестили, ну, это как бы не совсем понимать, какие есть возможности у правоохранительных органов для того, чтобы там разгонять те или иные митинги. Вот. А агрессию, с другой стороны, ну, я посмотрел. Еще видел какой-то, ну, по-другому не назовешь, с ума сошел, наверное, человек. Может быть, он какой-то сильно отважный. Он решил критиковать, значит, протестующих, залез на фонарный столб. Его со столба сняли и запинали. Ну, прям запинали натурально под камеру, все. Видел подростков, играющих ногами, ну, как футбольным мячом, шлемом вот сотрудника правоохранительных органов. Вот такое интересное видео я тоже посмотрел. Впечатлило, спасибо большое. Росгвардия на митинге чай разливала, что за утренник? Да, Артем, Росгвардия на митинге чай разливала, вот, раздавали чай. Я так понял, что, в общем, идея была изначально у власти такая, ну, раздать маски, налить чай, и, собственно, те, кто пришел, они должны смягчиться в сердце своем, и они должны после этого, как бы, вести себя по-человечески, понимая, что сотрудники правоохранительных органов — это тоже люди, это тоже в общем-то, такие же граждане, это тоже там их соседи, братья, там друзья какие-то. Оказалось, что те, кто вот решил митинговать, они настроены радикально, что никаких друзей они там не увидели, что, значит, маски им раздавать бесполезно, что чая они пить не будут, что они решили бить машины, кидать снежками, бутылками, фаерами, бить... Да, прессовать, конкретно прессовать. Они решили, что они все, короче говоря, бойцы вот, UFC. Ну, как-то вот так вот оно это выглядело. Очень и очень и очень агрессивно это выглядело. Хотя некоторые считают, что это просто кинули снежками. Что там будет? Ну, не знаю. Кому-нибудь 100 снежков в голову, если прилетит, я готов посмотреть на этого человека и спросить, как его самочувствие. В порядке ли он или не в порядке. Наркоторговцы в субботу взяли хорошую кассу, пишет Эдмон. В больницу приходил не он, а полковник, того ищет. Женщину, кстати, выписали. Константин, вроде бы уже нашли и того, и вроде бы уже тот сам приходил, и не только полковник. Если я не ошибаюсь, Константин. Там некоторые индивиды даже с грудными детьми приходили. Что у таких людей в голове, пишет Сергей. Ну, это опять ничего нового. С детьми прийти, беременными прийти, еще как-то прийти. Что еще интересного я лично для себя отметил? Нашу замечательную, значит, как это называется, культурная тусовка. Ну, вот это вот знаменитости, селебрити. Ну, интересно, интересно, потому что Алла Пугачева. Если кто-нибудь когда-нибудь вдруг каким-то образом пропустил дом в грязи, ну, грязь так называется, деревня грязь, дом Аллы Пугачевой, вы обязательно зайдите в интернет, пожалуйста, посмотрите. Это замок, ну, то есть замок физически так выглядит, с какими-то странными вставками. Ну, так гляньте. Там живет Максим Галкин, выступающий в Кремлевском дворце каждую секунду и работающий, внимание, на Первом канале. Вот, и Алла Борисовна Пугачева. Обязательно посмотрите. При этом мне всегда нравились песни Аллы Борисовны, но вот я что-то ее не понял совсем. Ну, ладно. О, Лапенко. Знаете, это современный такой парень, он снимает ролики короткие, веселые, всякие разные, и он очень много кому нравится, и вот он очень нравится молодежи. Вот, я не фанат, я люблю более содержательные какие-то ролики, но вот я знаю, что многим даже там из моих знакомых он нравится. Тоже вот был замечен на митинге, знаете ли. Хотя сам все время рассказывает, что у него многодетная семья, и государство им отдало, например, в определенный момент этаж. Этаж, под всю семью этаж в доме. В Зеленограде, если я не ошибаюсь. Ну, ладно, значит, государство тоже плохое. Ну, все ясно, все ясно. Вот. Кто там еще интересный? Интересный Нагиев. Написал сначала пост о том, что он сегодня проснулся, значит, и радостным. Потом, правда, в этом посте пост удалять не стал, но вот то, что он проснулся и радостный, он утер немножечко. Так просто какое-то там воспоминание деда оставил. Ну, то есть проснулся и пошел спать опять. Я правильно понимаю? Очень-очень интересно. Очень интересно наблюдать за такими людьми, как Саша Бортич. Такая актриса есть, белорусского происхождения, вот, без образования, кстати, которая в определенный момент вдруг попала в Россию и начала сниматься везде. Ну и в основном она прославилась за счет сериалов на ТНТ. ТНТ – это «Газпром-медиа», на всякий случай, напоминаю, это деньги «Газпрома». Ну, «Газпрома», поняли, да? Миллер, «Газпром». Вот, она очень сильно прославилась. Когда были протесты в Белоруссии, она сильно переживала и говорила российским артистам, что мы сами как-нибудь в Белоруссии там разберемся. Вы там, значит, российские артисты, белорусским артистам не рассказывайте, что делать. Окей. А ты что базаришь-то тут? Вот так вот хочется спросить по-русски. А ты-то о чем тогда? Тогда, может быть, ты сейчас не будешь ничего говорить, а тут российские артисты сами разберутся, вообще жители России сами разберутся. Как так получилось, что вот нам-то говорить нельзя, а вам-то там говорить можно? Странно, странно. Ну ладно, понятно, спасибо большое, ясно. Потом выяснилось, правда, что у нее есть парень, и этот отец этого парня состоит в «Единой России». Да-да-да, ее ухажер. И еще мне подсказали, что она вроде как беременная, поэтому не будем ее беспокоить чрезмерно. Или она родила уже, я не знаю. Мне не очень-то сильно важно. Важно, что есть вот мужчина у нее, а у мужчины папа в «Единой России». Занимает не последнее, как я понимаю, место. Очень интересно, как у них проходят семейные вечера в связи с этим. Ну, то есть они там, как они находят общий язык? Ну, наверное, может, как-то находят. Как одно с другим связано, пишет луноход. Луноход, очень просто, объясняю прямо на пальцах. Жрут из корыта государственного, а потом изображают из себя оппозиционеров. Все, вот очень простая, прям примитивная связь. Вот прям жрут годами из государственного корыта, спонсируются все «Газпромом». Кстати, любимые всеми некоторые комики, стендаперы, все жрали из корыта ТНТ, это «Газпром Медиа». Все. Все на контрактах. Я даже знаю, у кого. Я даже знаю, кто отвечает за, условно говоря, вот эти вот успешные YouTube-каналы. Есть человек один у нас, он ТНТ-шный. Вот. Он много запустил проектов в YouTube, в том числе и Лапенко. Ладно, не буду его трогать абсолютно, намекать на него. Ну, точно, вот я сказал и сказал. Вот. Я знаю, что они на контрактах у него. Ну, то есть, абсолютно, вот просто в лоб я вам говорю, газпромовские деньги, Газпрома, Газпрома, с трубы. Газовые идут на этих людей. Когда и если вы вдруг задумаетесь, насколько большие зарплаты у депутатов, знайте, что вот эти смешные комики зарабатывают больше. Смешные комики, ха-ха. На деньги «Газпром» живут. Ну и ладно. Ну и ладно, нет, правда, а как им это решили? Не, нормально, нормально. Они просто считают, что это нормально, что они заслужили там это. Вот у них какой-то большой талант. Окей, большой талант, без проблем, признаю, хорошо. Ну как, «Газпром» доволен, артисты тоже. В чем проблема-то, пишет Бурзумер. Нет, ни в чем проблема нет, Бурзумер. Просто жрут из корыта государственного, бюджеты себе в карманы кладут, а потом выпендриваются против этого государства. Просто выступают на корпоративах за конвертики и налоги не платят, а потом строят дома свои замечательные в грязине, в грязи, где угодно. Нет, так-то ничего, просто получают 10 тысяч разных наград от государства, а потом рассказывают, что им что-то не нравится. Нет, никак это вообще не связано, это абсолютно бессвязно, то, что я сейчас говорю. Просто нет никакой связи. Просто кто-то хочет рядиться в оппозиционеров у нас в тусовочке, вот. А не получится, ребята, хочется сказать. Потому что вот это ощущение, что про вас никто не знает, оно, короче говоря, лживое, немножечко ошибочное. Нет, нет, нет. Если ты оппозиционер, если ты, тем более, ладно, оппозиционер, революционер, ты должен быть сам чистым на руку. А если ты не чист на руку, если ты не кристально чист, то какой же ты оппозиционер? Ты оппортунист или как ты это себя еще назвать? Ты флюгер? Ну, ты сегодня там, завтра сям, послезавтра еще где-нибудь. Сегодня ты друг, завтра ты враг. Ты чувствуешь какую-то конъюнктуру, ты чувствуешь, куда тебе ветер дует, и начинаешь под этот ветер бежать. Ну, я так понимаю. Это очень мощная позиция. Она такая достойная, я бы сказал. Прямо-таки хочется всем пожать руку отдельно. Нет? «Газпром» на нефти больше имеет, чем на газе, или нет, пишет Вит. Вит, вообще без разницы. Вот они на газовых деньгах сидят и на нефтяных. Вот понимаете? Все эти замечательные, потрясающие артисты, сделавшие себе имена на телеканалах, принадлежащих «Газпрому», вот, сделавшие себе имена, если кто постарше, на «Голубых огоньках» на Первом канале. Я на всякий случай напомню, что некоторые оппозиционные у нас ребята с Первого канала, а я посмотрел, мне, значит, присылают, я так, мне понравилось очень, разные, например, гостевые редакторы с некоторых программ на Первом канале приходили, тусовались там, да, я напомню, Первый канал убыточный, 18 миллиардов долгов. Можно я отопью чаю сейчас, секунду? Последний раз, когда я слышал, был 18 миллиардов долгов. Я отопью чаю и продолжу, простите. Так вот, это федеральный канал, государственный, у которого долгов миллиарды. Чтобы было понятно, куда эти идут деньги. На зарплату замечательным вот этим артистам нашим, значит, ведущим. Которые потом еще зарабатывают много где. И много-много какой еще тусовки, которая там на эти деньги живет, а и мнит себя революционерами. Ребят, отдайте 18 миллиардов, пожалуйста, а потом вот занимайтесь оппозиционной деятельностью. Ну, то есть вы же сосете из государства, я же правильно понимаю, если коротко. Вы же сосете из государства, вы же прям сосете мои налоги из моего кармана, ведь правильно? Но почему-то вы почитаете себя оппозиционерами, например, да? Это как-то странно. То есть мне бы хотелось понять логику вашего мышления. Может быть, вы тогда освободите места, дадите другим работать. Я не знаю, почему бы. Все не против. Есть люди, которые с удовольствием бы поработали за ваши деньги. Нет, вы зарабатываете деньги,
На федеральном канале. Потом изображаете, что вы оппозиционеры? А, хорошо. Где тогда ваши показатели, хотя бы цифры, да, которые бы сказали мне о том, что вы незаменимы? Ну, так вот, в принципе, ну, не знаю, у меня не возникает ощущения незаменимости. Я бы не сказал, что там что-то космическое происходит у нас сейчас на телевидении, и есть какие-то прям такие совершенно незаменимые люди на этом телевидении. Не знаю. Очень странно.
А они что, налоги не платят, пишет Владимир? А мне все равно, платят они налоги или не платят. Проблема не в этом, проблема в убыточности. Вот и все. Если ты убыточный, если тебе явно переплачивают за твою работу и переплачивают тебе явно за счет государства, и твои красивые одежды, машины, дома, выезды за рубеж оплачивает «Газпром», то, извини меня, в какой момент ты ощутил себя оппозиционером просто, ну... Я понял бы, если бы эти деньги откуда-то из другого места зарабатывались, вообще вопросов нет, прям вот жму руку, молодцы, заработали, ваше мнение очень ценно для нас, но честно, ты зарабатываешь на государстве, ты жрешь из прям госкорыта, вот прям конкретно жрешь из него, и ты типа оппозиционер? Что? Что? Как это вообще расценить? Ну, что это значит вообще? Я не понимаю, что это значит. Это называется, я не знаю как. У меня нет слова для того, чтобы хотя бы в какой-то степени это охарактеризовать. Это называется всеми местами пытаться ухватиться за все, что можно. Примерно, да? А что эхо вытворяло? Не знаю, что эхо вытворяло. Эхо тоже живет на деньги «Газпрома». Это всем известно давным-давно. Ну, то есть это вообще не новинка. Ну так что происходит-то? У нас происходит следующее. Самые закормленные, самые, значит, получившие денег, самые прославленные, самые всячески облагодетельствованные люди, в том числе с федеральных каналов, они подыгрывают, да? Ну, они типа подыгрывают революционерам, да? Они, страхуетесь, что ли? Страхуетесь? Но я вам скажу сразу, на всякий случай, просто а вдруг кто-то не понял, вы зря страхуетесь, у вас заберут. Вы зря страхуетесь. Вы, короче говоря, ошиблись сильно. Если чего, у вас домиков-то тоже не останется. Вы не сомневаетесь в этом? Вы что думали? Пропетляете, не пропетляете? Нет, нет, не пропетляете, не вариант. Think about it. У Лёши Гудошникова ничего нет. Квартиры даже нет. Просто подумайте об этом. А у вас дворцы стоят в Подмосковье. Ай, хорошие. С бассейнами. Понимаете? С прислугой. Понимаете? С садовниками там. С женщинами, которые убирают за вами ваши калы всякие разные, да? Вот, эпителий или как там еще смахивают везде. Разбросали. Волосы ваши с подушек собирают там. Готовят вам еду. Вы подумайте. У Лёши Гудошникова ничего нет, а у вас есть. Я это точно знаю, и все это знают. И если уж я это знаю, то уж все остальные это точно знают. Нет никаких сомнений. Не надо думать, что я это знаю, а никто больше другой не знает. Нет, все это знают. Более того, я с удовольствием это еще и доложу всем. Вот, пожалуйста, я уже доложил. Хорошего дня, как говорится. Похожи протесты на белорусские, пишет перевозчик. Перевозчик, да? Или переводчик? На мой взгляд, нет. Белорусы спокойнее. Вот, это во-первых. Во-вторых, у белорусов есть там вот этот флаг. Здесь флага никого нет. Вот, здесь нет идеологии вообще такой, которая какая-то идеология, которая бы всех объединяла. То есть я вот посмотрел за Уфой, например, и там удивительные вещи. Там либералы объединяются с националистами. Что вообще происходит? 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. 58-й говорит, что получается, «Газпром» финансирует оппозицию. 58-й, ну это же не тайна ни для кого, да, правда? Да, это так, да. Ну, это может быть странно выглядит, но это так, и это происходит на протяжении многих лет, и все это знают. И все знают, что замечательные наши СМИ оппозиционные убыточны. Они не могут сами себя прокормить. Это тоже всем известно. Завтра не будет денег «Газпрома», не будет этих СМИ.
Просто они себя не прокормят. Как бы это же известная штука.
Я не знаю, почему вы этого не знали. То есть, ну, в тусовке это все понимают прекрасно. Ну, я вот так вот с вами делюсь, но, по-моему, это вот, ну, то есть, я даже не думаю, что это внутренняя какая-то информация. По-моему, это, ну, в общем, кто интересовался, те знают. В отличие от вас, Алексей, все перечисленные вами люди заработали эти деньги своим талантом, пишет Родион. Ну, да-да, а мне их просто подарили. Я понял, конечно. Значит, очень проявились протесты в Крыму, пишет Сергей. Да, в Севастополе никто же не вышел, кроме полиции, на митинги, насколько я знаю. Ну, то есть фотографии-то, вот, во всяком случае, те, которые публиковали, они говорят о том, что там вообще никого не было. Почему? Да очень просто, потому что в Крыму все понимают, что такое Майданы, оранжевые революции, вот эти все перевороты, все там понимают. В Крыму знают, здесь не знают. Не знают, в Москве вот не знают, хотят все, ну, хотите, хотите, понятно с вами там, вот эти люди хотят, может быть, хотят где-то там в Хабаровске, может быть, какая-то часть там, я не знаю, сколько, тысячи, может, там, людей в Оренбурге очень хочет этого, ну, хорошо, давайте перспективу обрисую на всякий случай, мало ли, мое мнение абсолютно субъективное, оно может вам понравиться или не понравиться, суть от этого не меняется, это мое субъективное мнение. Первое. Вы получите пылающий Кавказ сразу. Сразу. Ваши замечательные, они же дети, поедут потом регулярной армией воевать на Кавказ. Их там будут убивать, вам назад будут присылать железные цинковые гробы. Это первое. Без всяких шуток. Не прикалываюсь, ничего не сижу. Кавказ не примет либеральную модель. Не примет. Я так считаю. Возможно, я очень глубоко ошибаюсь, но я так считаю. Потому что вы на Кавказе никогда не продадите ценность ЛГБТ, у вас не получится. Вообще. Вы никогда не продадите нетрадиционные ценности на Кавказе в принципе. У вас не получится. Ни при каких обстоятельствах, ни в каких условиях. На Северном Кавказе вы этого не сделаете. Потому что у них совершенно другие традиции. Значит, они никак не вписываются в эту канву. Значит, они сразу же об этом заявят. Заявят мощно. Вот. Даже можно не сомневаться. Дальше. Я посмотрел Башкирия. Значит, Уфа. Кто там основной движ устраивает? Основной движ там все те, кто устраивал основной движ по Куштау. Они лидеры. Ну вот. Основные силы, так скажем, ну вот это физика, да, это националисты башкирские. Объяснять, что такое региональный национализм, я надеюсь, никому не надо. Ну, прям не надо никому объяснять, правда? А если надо объяснять, то не надо объяснять. Значит, националисты – это всегда определенного рода сепаратисты. Когда ты живешь в интернациональной стране, и когда ты живешь в стране, которая годами пытается, значит, сплавить народ воедино. Ну, то есть в Советском Союзе была эта попытка сплавить народ в Советский Союз, в советского человека. Сегодня мы все годами сплавляемся, значит, в единого россиянина. Но не надо тешить себя надеждами, что все согласны с тем, что мы все одно. Нет, некоторые с этим не согласны. Обычно с этим не согласны националисты. И, соответственно, в национальных республиках националисты живут идеями, теми же самыми, которыми жили в национальных республиках Советского Союза националисты. И когда Советский Союз рухнул, они со всем рвением, желанием и одобряемые тогдашней властью в виде Бориса Николаевича Ельцина пожелали успехов России, и сейчас это отдельные государства, в которых русские притесняемы и гонимы. На всякий случай напоминаю, всем тем, кто приехал из Узбекистана жить в Россию, русские, к вам обращаюсь, вот, ко всем тем, кто приехал из Казахстана, ко всем тем, кто приехал в Россию, вынужден был приехать из Прибалтики, ко всем тем, кто бежал с Украины после 2014 года, ко всем тем, кто уехал из многих разных интересных постсоветских стран, где раньше жили советские люди, а потом стали жить, значит, все. Ну, вот русские там стали, ну, как бы, второй сорт, и не очень-то они там были нужны, и их пришлось немножечко выгонять. Некоторых сильно выгоняли, некоторые сами уезжали. Но, в общем и целом, пришлось уехать. Просто напоминаю. Значит, национализм противоречит интернациональности нашей страны. Многонациональная у нас страна, так исторически сложилось. Будете играть в национализм, это всегда распад. Значит, соответственно, с национальными республиками будут проблемы. Проблемы. Дальше. Крым. Как бы вы ни виляли, как бы вы ни выпендривались, что бы вы ни говорили, все ясно. Крым вы будете отдавать. Это я сейчас обращаюсь ко всем тем, кто пошел на площади, тусуется там, весело, значит, кричит что-то. Вам придется его отдать. Вы его не удержите. Почему? Отвечаю. Потому что те люди, которые сегодня вас поддерживают, а вас поддерживает сегодня, как говорится, весь цивилизованный мир, они никогда не примут и не согласятся с тем, что Крым – это Россия. Вам придется отдать Крым. Вы мне скажете, что вам наплевать на Крым? Ну, тогда я знаю ваше отношение к стране. Мне, в общем, все понятно. Вам смешно? Вам смешно от вопроса «Крым наш»? Ну, посмейтесь. Но вы действительно плевать хотели на Крым. Ну, то есть, это вот как бы странно это не звучало, но вы плевать на него хотели. И не то, чтобы вы плевать хотели на землю под названием Крым. Вы плевать хотели на людей в Крыму. Их выбор, их желания, их обращение к нам в определенный момент. Ну, то есть, вам вообще плевать на русских людей, которые хотели домой. И объединение хотели, да, и получили это объединение. Окей, окей, я вас понял. Вы хотите просто красиво тусоваться. Вам нравится. Да? Ну, тусуйтесь красиво, классно. Почему бы и нет? Вы хотите летать за рубеж? Ясно. Вы хотите красивых машин? Понятно, сам хочу красивую машину, вот, и даже вроде и деньги на нее есть, но вот не беру. Наверное, это такое объяснимое желание, наверное. Наверное, хотите глобализации, правда? Наверное, вы просто устали от того, что Россия сама по себе немножко, да? Наверное, хочется, чтобы уже кто-нибудь нас приютил и за нас решил, как да и что делать, правильно? Ну, уже хочется, чтобы уже, ну, хватит уже типа того. Не умеем мы сами, да? Варягов надо нам, да? Такая логика, ну, может быть. Жесть, какое разделение в соцсетях началось, никто никого не слушает, слепая вера вождя и злоба с обеих сторон, пишет Трифит. Трифит, а как вы хотели? В этом основной смысл был, в общем-то, вот этой всей движухи. Понимаете, в чем дело? Расчеловечивание, оно шло на протяжении очень долгого времени. У нас же в СМИ официальных сотрудников правоохранительных органов называют ментами. Ментами, космонавтами, ёршиками, вот сейчас начали называть. Я все, конечно, понимаю. Я понимаю, что хочется острое словцо какое-нибудь, еще что-то. Но это вообще-то люди. Это вообще-то люди. Но их расчеловечивают на протяжении очень долгого времени. А человека бить тяжело. Человека ударить, это вообще... Ну, это за гранью, вы понимаете, да? Это тяжело. Вот я, например, не бью никого. И если бы мне пришлось кого-нибудь ударить, для меня это был бы страшнейший стресс, ужасный. Ну, то есть я бы очень сильно потом по этому поводу думал, да, и у меня были бы переживания. Я серьезно сейчас говорю. А вот не человека бить, какой стресс? Это же не человек перед тобой, это перед тобой мент. Космонавт там, еще кто-то, придумали им слова какие-то и про них говорят. Вот потому это молодежь. Ну, молодежь почему? Относительная молодежь. До 35-то сейчас все молодежь. Вот. Она с ноги врубается в ОМОН. Вот так вот спокойно. Спокойно с ноги в ОМОН врубается. Спокойно абсолютно, не чувствуя никаких там, нет у них ощущения чего-то неправильного там. Закидывает снежками машину, водителя бьет. Че этот водитель, он какое отношение вообще имеет? Он что, у нас государственный устроитель какой-то? Мужик едет за рулем. Мужик – водитель машины. Водитель – шофер. Он вообще мог быть шофером чего угодно. Но конкретно в этом случае он шофер, водитель автомобиля с мигалкой. И вы его типа решили, что, без глаза оставить или как там? Я так и не понял, информация, ему глаз выбили или не выбили. Но суть не в этом, я посмотрел на падение на эту машину. Этот мужик, он что, миллиардер? У него какой-то дом, у него он на самолете летает, у него любовницы какие-то красивые. Че, у него там зарплата какая? 1030, наверное, у этого водителя. И вы его, типа, решили бить? Ну, это что вообще? Ну, вы с ума сошли, что ли? Ну, реально, это что? Это чиновник какой-то, вот, который вам не нравится. Это какой-то негодяй там, это какой-то бандит. Мужик сидит за рулем и зарабатывает свой хлеб за рулем. Это просто водитель. Он вообще ничего вам не делал. Он может быть крайне аполитичным человеком. Он может вообще этим всем не интересоваться. Кому какая разница, правильно?
Давайте-ка мы его запинаем по бырику. Ну, это как это так вообще? Это вот, ну, как клеится с либеральной какой-то позицией? Как это клеится с ценностью жизни человеческой? Как это вообще сопоставить с тем, что вот надо уважать друг друга? Вы не слышите нас. А вы, я смотрю, обалденно слышите. У вас прямо уши, ушки на макушке прям, да? Вы прямо слушаете, никак не можете остановиться, как вы слушаете. Да никто никого уже не слышит. И агрессию проявляет масса вот эта вот, да, очень даже активно. То есть я пока агрессии в обратную сторону такого уровня не видел. Она может, наверное, быть. Наверное, она может быть. Надо ли это кому-то? Так, люди устали от вранья, вот и все, пишет Александр. Ой, Александр, эти все лозунги, пожалуйста, начало 20 века... Конец 20 века, до этого все века, вот эти все разговоры, мы устали от вранья, нам хочется правды, все ясно, я понял вас, вы устали от вранья, вам хочется правды, поэтому давайте похороним страну на ходу. Ну, родителям тех людей, которые вот сейчас мутят воду на улице, они уставали от вранья в Советском Союзе, их родители, в определенный момент. Они тоже выходили на улицы, Советский Союз разрушился, эти родители хапнули горюшко, теперь они все ненавидят Ельцина, никто не вспоминает его почему-то добрым словом, да, и их дети, выращенные более-менее уже в каких-то финансово нормальных условиях, нормально одетые, в нормальных университетах учащиеся, в нормальных квартирах живущие, на нормальных машинах ездящие, с нормальными телефонами за 100 тысяч рублей, они решили рубать ОМОН, потому что им надоело вранье. Окей. Хотите правду? Я вам скажу правду. Вы видели, сколько вложили в «Северный поток-2»? Если я не ошибаюсь, 70 миллиардов долларов. 70 миллиардов долларов в «Северный поток-2». Вы знаете, по какой причине «Северный поток» сейчас нам не дают достроить? Знаете, да? Якобы отравили Навального. А вы знаете, сколько в год должно было быть, сколько бы в год зарабатывал «Северный поток-2»? Не знаете, посмотрите. Вы понимаете, что мы сейчас, прямо сейчас, в эту секунду, со всех этих движух начинаем терять деньги? Вы понимаете, что вот я курс открываю, он был 73 в пятницу, а сейчас он 75. Потому что рынок тоже смотрит за событиями и смотрит за стабильностью или нестабильностью. Он будет 78, он будет 80, он будет 85. Ходите дальше, крушите, какие проблемы. Только надо понимать, что политика и экономика связаны. Впрямую. Нет там никакого такого вот. Вы сегодня побьете витрины, вы сегодня что-нибудь поломаете, вы где-нибудь начнете там чего-нибудь устраивать, какие-нибудь революции, а экономика у вас будет расти. Не будет. Она будет падать. Всегда. Все. Вот. И там устали вы от правды, устали вы от неправды, нравится вам или не нравится. Понятно, но... Вот вы, например, устали от правды, от лжи. Ну, знаете, это может быть странно, но многие отношения человеческие, и я бы даже сказал все, держатся на лжи. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вы своей жене говорите в лоб, что она толстая. Ну, так вот. Такой вопрос. Вы своим друзьям, если они делают что-то по отношению к вам неправильное, говорите в лоб, что они подонки, и больше с ними никогда не общаетесь? Вы своим коллегам, которые как-то не так при вас себя ведут, вы им говорите в лоб? Если вы все это делаете, скорее всего, вы одинокий, безработный и без друзей, кстати, еще. Я так понимаю, да? То есть вы все-таки, наверное, делаете определенные скидки людям, которые вам более-менее там кажутся близкими, и вы с ними стараетесь наладить диалог, да? Вот это вот вас попытки осуществляете вы, наверное, да? Вот. Давайте так. Стабильность в некоторых регионах нашей страны, которые были нестабильны в 90-е, на чем построена? На правде? Или на общей договоренности забыть правду и выстроить новую правду, миф. Так вот, я вам сразу скажу, второе. Второе, не первое. Потому что если бы попытка была отстроиться от правды, то у нас до сих пор были бы гражданские войны в некоторых регионах. Гражданские, понимаете? Люди бы одни убивали бы других. Правда Это, конечно, очень замечательно. Это все потрясающе. Это все классно. Это все очень правильно. Но тогда я хочу, чтобы вы мне все от души сказали правдиво. Вы получали деньги в конвертах когда-нибудь на работе? Вы когда-нибудь давали взятку сотруднику правоохранительных органов? Вы когда-нибудь приносили благодарность врачу? Вы когда-нибудь договаривались в университете, чтобы вашего ребенка приняли в этот университет, если он не дотягивал по экзаменам? Вы когда-нибудь покупали экзамены в университете? Вы когда-нибудь покупали водительское удостоверение своей любимой женщине? Вы когда-нибудь себе покупали водительское удостоверение? Просто задаю вопросы, на которые можно отвечать, можно не отвечать, это не важно. Абсолютно. Вы когда-нибудь где-нибудь вообще получали деньги в конвертах? Ну, так вот, мне просто интересно. Может, вы сами себе ответите на этот вопрос. Все ответы «да», кроме водительского, пишет слушатель. Ну вот. Ну, то есть вы насквозь, получается, там, коррумпированный человек. Насквозь во вранье. Вы не нравитесь сами себе, вы заврались, и типа надо с собой побороться? Или как? Какая история должна быть? Я не знаю. Я не знаю. Или, может быть, все люди, которые сегодня там, значит, протестуют еще что-то, они очень честные? Ну, реально, давайте копнем в биографию любого. Любого. У меня нет никаких, ни малейших сомнений, ни секунды, что у любого в биографии будут подобные факты. У любого. Только если это не тот грудничок, которого принесли на руках его родители. Будут факты в биографии, указывающие на то, что человек сам по себе тот еще хитрый. Да? Как в 12 стульях. Он крал и было стыдно, но не красть он не мог, пишет гномб. Врачам и ментам давал пару раз, остальное нет, пишет Вит. Ну вот видите, врачам и ментам. Ну, говорите сразу мусорам, чтобы, не дай бог, никогда не возникло ощущение, что они люди. Врачам и ментам. Мы все какие-то, я смотрю, приблотненные. Ну, то есть это очень странно, и меня это всегда удивляло. Но мы какие-то все приблотненные немножечко, нет? У нас все это менты. Ну, ладно. Государство такие условия поставило для выживания. Ну, конечно, Константин. Тогда скажите мне, почему в Советском Союзе было то же самое? То же самое. Вот. Скажите мне, почему в Российской империи было то же самое? Почему в 90-е годы было то же самое, только еще и в квадратических размерах? Почему сейчас так? Объясните, почему народ, так любящий справедливость, правду, истово радеющий за честность, сам себя на месте ведет, ну так. Или это не про честность все? Или это не про коррупцию все? Или это не про вот эти все вещи? Это что-то другое, наверное, да? Ну так объясните тогда свои резоны. Я резоны вижу так, ну, мое личное мнение. Я резоны вижу так. Мы хотим быть частью глобального западного мира. Все, точка. Мы хотим, как у них. Ну, как бы, вот такая вот простая схема. Мы хотим, как у них. Мы не хотим санкций, нам не очень важны территориальные вопросы, мы хотим тусоваться, путешествовать, снимать вайны, снимать в ТикТок видео, снимать Инстаграм красивые фотографии. Мы хотим быть вот там, не знаю, Россия, це Европа. Да, все? Ну, то есть, вот такое желание. А у национальных республик, вот у тех, кто в национальных республиках протестует, у них другое же. А мы хотим быть независимыми, допустим, да? То есть, сепаратистские настроения у них. Так? Ну, как бы такая логика, я правильно понимаю? Ну, то есть, в итоге вы устали от России, я так понял, да, в ее масштабах. Вы устали от имперского прошлого, да? Я сейчас к протестующим как бы обращаюсь. Вы устали от имперского прошлого, вы устали от наших масштабов. Вам не нравится многонациональность состава. Вам хочется всем атомизироваться. Все. Россия устала от самой себя, от своей многовековой вот этой вот традиции, так скажем. От этого груза многовекового, огромного государства. 1/8 на данный момент часть суши, до этого была 1/6. Ну, тоже людям захотелось правды там. И стала 1/8. До этого была 1/6. Тоже подумайте об этом.
Государство у некоторых создало проблемы, которые некоторые решают пересечением двойной сплошной, пишет Риск. Мы хотим, ну это в кавычках, врачам всегда даю по скорой неотложка ребенка 1000 рублей в знак отблагодарить, пишет Алексей. Ну, понятно. Мы хотим быть самостоятельным миром, и мнение остального мира нас не интересует. Бери и делай, пишет Алексей Никитин. Мнение остального мира не интересует. Мы хотим быть самостоятельным миром. Тогда я не понимаю, как можно рубаться за чувака, за которого явно врубается вот эта вот европейская вся элита и американская. Ну, они же подогревают. Я посмотрел, какие интересные, значит, вот эти вот, как это даже назвать, инструкции распространяло американское посольство. Натурально прям, мы поддерживаем протестующих. Вот когда Black Lives Matter были в Америке, я говорил, надо поддерживать их. Никто их не поддерживал в России, мы их критиковали. То есть у нас последовательная позиция, мы против, значит, революции и всех вот этих движников на улице, да? Ну вот видите, а у американцев непоследовательная позиция в этом смысле. Если им нравятся движники на улице, они за. А если им не нравятся, то это вот внутренние террористы. Они сразу говорят, и погнали. Вот. У нас позиция очень последовательная, но вот что теперь? Мы зато не можем никогда американцам в тот момент, когда надо, вот эту шпильку воткнуть. А они нам втыкают вообще в легкую. И они не парятся вообще по этому поводу. У них все нормально. Вы раз за разом переносите обязанности государства на людей. Государство диктует условия. Человек-животное ищет самые простые пути решения проблемы, пишет Алексей Ильин. Не понял, Алексей, что вы имеете в виду, то есть я не понимаю, как вам государство мешает быть человеком, то есть я не совсем понимаю, как вам государство мешает быть человеком, как вам государство мешает не нарушать правила дорожного движения, как вам государство в этом помешало, как, например, помешал в этом хоть кто-либо вообще, кроме вас лично, ну, то есть мне просто интересно. Понятно, что легче искать вину в ком-то другом, а не в себе. Понятно, это всегда эффективно для психики. Потому что, когда ты ищешь проблему в себе, тебе нужно будет с собой что-то делать, что-то придумывать. Когда ты ищешь проблему в другом и находишь ее, ты с себя снимаешь ответственность и говоришь, а, ну, это другой виноват. Ну, и, соответственно, что же я могу сделать? Ну, мне надо, значит, убить всех плохих, чтобы остались только все хорошие. Ну, такая вот примерно логика, да? То есть вы сейчас хотите там, значит, всех, ну, это к протестующим опять, всех плохих, значит, их надо сейчас наказать. Это сколько процентов-то населения России-то, мне просто интересно, 70-80 вы сейчас хотите наказать? 90-95? Сколько процентов населения России вы сейчас хотите наказать? У кого и что вы хотите отнять? Кому и что вы хотите доказать? Ну, мне просто интересно, как вы будете это делать, и что вы будете с этим делать, и какой вы ждете реакции от этих людей, не знаю. Мне интересно, чего и где вам, например, не хватает в Москве. Тоже интересно очень. Если руководство России держит у кормушки либералов-западников, значит, это кому-то нужно, а пока будет так, Западу легко подогреть протесты в России, пишет Сергей. Сергей, я не знаю, зачем держат, но держат. Я не знаю. Наверное, для того, чтобы, значит... Ну как, да я даже не знаю. Плюрализм мнений, что ли, демократия? Черт его знает. Сложно очень сказать, зачем это нужно. Ну, зачем-то нужно, видимо. Самое интересное, если полиция бы не разгоняла протесты, эффект был бы такой же, походили и разошлись, пишет Макс С. Ну да, ну да, думал я об этом. Но все-таки, судя по тому, насколько агрессивные были люди, прихожу к выводу, что не разошлись бы и не походили бы просто так. Что-нибудь досломали бы где-нибудь обязательно. То ли дело был флешмоб после убийства фаната «Спартака» в 2013-м, по-моему, пишет Макс. Нет, это не 13-й был, это убийство Свиридова, Егора Свиридова. Это 2010 год, это «Манежка». Ну, там, конечно, были люди совершенно иного толка на «Манежке». Там были прямо готовые, значит, на самые радикальные действия люди. Сложно тогда было. Ну, вот. Ну и здесь я увидел много радикально настроенных людей на этих площадях, и... Это, конечно, никак не коррелирует, не соответствует тем позициям и тем, значит, заявлениям о либеральности, свободе и прочем, которые, в общем-то, везде транслируются. Это больше похоже на каких-то боевиков, которые решили, значит, силовым методом забирать власть. Окей. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, январь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Бауэр говорит: Алексей, а эта новость про Делимханова правда? Не видел источник, я аж подавился кофе. Это ведь удар ножом, откуда не ждали. Вы имеете в виду, что Делимханов якобы поддержал протесты? Нет, вы неправильно поняли посыл этой новости. Нет. После сотрясения пошел драться с ОМОНовцами. Сильно его, наверное, шарахнуло. Понравилось, что ли, еще захотел, пишет Владислав Эдуардович. Я не знаю. Мирон ГЛС пишет мне. Значит, не было агрессивных людей. Были агрессивные ОМОНовцы. Зачем ты врешь, пишет мне Мирон. Мирон, ну, я все, конечно, понимаю. Вам хочется жить в своей действительности, где, значит, мирные граждане, значит, и абсолютно зверский ОМОН. Ну, давайте так, по-простому, Мирон. Если не влом... Я не заставляю подписываться. Зайдите в мою телегу, называется она «Гудошников», и просто посмотрите, я их выкладывал, все эти видео, где мирные граждане и как они себя ведут. Ну, посмотрите. Потому что, ну, как бы вам это объяснить? Когда вы уличаете кого-то во вранье, с другой стороны, потому что вы делите людей на стороны, да, вы как бы не забывайте, что вас тоже могут уличить во вранье. Когда вы снимаете на камеру... Красиво, как кого-то бьют. Вы не забывайте, что можно снять на камеру и то, как вы бьете. И мужика, который пришел там, залез на столб, запинала толпа. И вот этот парень, он бил ОМОН, и он первым напал на ОМОН. И есть видео. И на Страстном бульваре ОМОН просто стоял, и в него с двух сторон, в том числе и в спину, с ноги, влетели какие-то пацаны. Я даже не знаю, кто это. И машину, которая мимо проезжала с мигалкой, не врезалась в толпу, не останавливалась, а тут ничего не говорили. Мигалка не работала даже. Вот. Ее рубанули снежками, потом какой-то тип влетел с двух ног в лобовуху этой машине. Вы посмотрите эти видео. Вам лень, что ли? Поэтому, когда вы начинаете говорить, что не было агрессивных протестующих, ну, это вранье откровенное. И вы должны понимать, что если вы боретесь за правду... то вам врать тоже, в общем-то, не с руки. Потому что ваше вранье очень быстро покажут тоже. Вы научитесь себя на улице вести, чтобы потом не приходилось врать. Вы же врете, когда говорите, что не было агрессивных протестующих. Это же вранье откровенное. Вот. Не забывайте. Это вам не за правду пишут, а провокаторы, пишет Николай. А мне все равно, что мне пишут провокаторы. Я же разговариваю со всеми сразу. То есть меня же все остальные тоже слушают. Значит, обращаюсь ко всем. Друзья, товарищи, братцы. Если вы отстаиваете кого-то где-то, какую-то свою правду, не забывайте, что все камеры все снимают. И эти камеры наснимали за эту субботу столько, сколько вот хватит теперь, на год. Все. Абсолютно точно после того, что снято на камеру и показано, вы не можете сказать, что вы мирный протест. Не вариант. Теперь надо искать другие варианты. Как вы будете себя позиционировать теперь, я не знаю. Ну, как бы, я не в курсе, как вы будете это делать. Это, в общем, не моя проблема, это ваша проблема, вы же себя позиционируете как-то, да? Вот. Но то, что вам никак не получится теперь изобразить, что вы мирные классные ребята, которые, значит, в стволы автоматов вставляют цветочки в белых одеждах, нет. У белорусского протеста это получилось информационно. У вас уже не получится. Вы были агрессивны, чрезмерно агрессивны. Жалеть человека, который просто стоял с цветочком и его ударили, такого человека жалко. А человек, который с ноги врубается в ОМОН и в ответ получает дубинкой в голову, ну, ты понимаешь резоны, почему ОМОН бьет этого человека в голову дубинкой. То есть, как бы, тут ты уже понимаешь, почему это произошло. Не просто так какой-то зверь накинулся на женщину, там, да, вот, например, как это вот произошло в Санкт-Петербурге, он пнул женщину, ты не понимаешь, а что он ее пнул-то вообще? Что, он псих, что ли? Зачем он это сделал? Задаешься вопросом. Его сразу искать все начали. Что ты творишь? Что творишь? А зачем ты пнул женщину, придурок? Возникает вопрос. Вот. Но когда ОМОН рубится с какими-то дядьками
уже, которые голыми руками бьют по шлемам и от удара дубинки не падают, извините, очень хорошо, видимо, подготовленные ребята, да, ну как вы будете изображать, что это мирный протест? Ну, как вы будете? Вы, может быть, ну, может, у вас какая-то есть схема информационная? Вы это попытаетесь замолчать, никому не покажете, но тогда где правда на вашей стороне? Почему вы тогда правдивее всех остальных? Значит, вы тоже врете? А если вы тоже врете, тогда я не понимаю, чем вы вообще отличаетесь. Ну, то есть все врут, так? И вы врете, да? Но вы хорошие, а все остальные плохие. Почему? Потому что вы врете хорошо? Или там вот ваше вранье, оно какое-то за правду, за любовь, за дружбу, а вот другое вранье, оно не за правду, не за любовь, не за дружбу. То есть бывают разные виды вранья, я правильно понимаю? И мы должны разобраться в этом вранье. И исходя из того, как мы разобрались в этом вранье, прийти к выводу, вот кто хорошо врет, а кто плохо врет. Кто правильно врет, а кто неправильно врет. Окей? Хорошо. Смотрю телек, США, полицейский на джипе с мигалками переехал митингующих. Даже страшно подумать, если бы такое случилось у нас, Игорь. Да не, какой там, какие въехать с мигалками? Я говорю, щиты даже не взяли ОМОНовцы. Щиты не взяли. Элементарная вещь. Щиты не было. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Станислав, Москва. Пожалуйста, спасибо за прекрасный эфир. Ждал все выходные после всех этой клоунады с вами пообщаться.
Да что-то не клоунада уже. Как-то это очень агрессивная клоунада. Понимаете, в чем дело?
Хотелось бы, честно говоря, я был сильно удивлен, как мягко работала полиция. Хотелось, потому что на такие обезьяньи выходки, прыгание вот это вот.
Не, ну, конечно, с двух ног в машину влетать в лобовуху, ну это
просто
Брюс Ли.
Это надо жестче, намного жестче, чтобы потом неповадно было. А по поводу вот этой вот с теткой с этой, которая развели эту богадельню, я считаю, они поступили правильно, и я бы не извинялся. Они ведут, полиция, ОМОН ведет, грубо говоря, преступника. Вы же не бросаетесь под автозак, когда он едет с мигалкой кого-то.
Ну, нет, ведет. Конечно, но...
Как бы она ни была, как бы, ну, включенная камера. Вот это, ну, похоже на постанову. Они отработали, сделали правильно.
Ладно, давайте по-простому. Давайте прям по-простому.
Давайте.
Значит, если все время постановы вокруг, значит, надо отрабатывать так, чтобы не попасть под эту подстанову. Постанову.
Да.
Вот,
нечего там делать.
Вот, да. Ну, я понимаю, что...
Нечего там делать.
Делать там нечего, но и сотрудникам правоохранительных органов надо понимать одну вещь. Спасибо вам большое. Я сейчас объясню. То есть я с вами не согласен вот в этой позиции. Сотрудникам правоохранительных органов надо знать одну вещь. Вас снимают со всех ракурсов. Основная цель – это даже не победить вас на месте, там, да. Основная цель – снять так, чтобы казалось, что вы бьете ни в чем не повинных людей. Все. Это основная цель. Просто вы звери, они очень хорошие, вы их бьете ни за что. И чтобы эта картинка потом тиражировалась в интернете. Интернет, вы уже понимаете, что он абсолютно не, значит, там превалирует абсолютно там, не пророссийские настроения. В интернете вам не будут показывать, как били ОМОН, будут показывать только, как бил ОМОН. Все. То есть ОМОН как бил, а как вот ОМОН били, это показывать не будут. Ничего подобного. Будут ролики, соберутся, компилируют, где ОМОН как неправильно делал. И под какую-нибудь очень печальную музыку вот, будут писать фразы типа «Россия проснулась», «Россия вставай», вот это вот все. Все традиционно, как везде. На Украине, в Белоруссии, в любых других странах. Все. И, собственно говоря, задача-то правоохранительных органов заключается в том, чтобы ни в коем случае не допустить, чтобы такие кадры были. Ну, то есть вы не должны... Вы должны понимать, что вас снимают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, каждую секунду за вами следит камера, все. Исходите, пожалуйста, из этого тезиса. Поэтому нельзя, даже если вас провоцирует женщина, пнуть ее, нельзя. Просто нельзя, и все. Убрать как-то по-другому, мягче убрать, обойти, не знаю, варианты какие-то другие придумать. Есть видео со Страстного бульвара, оно замедленное. И там интересно, там женщину, мужики стоят, толкают в ОМОН. То есть первый мужик влетает с ноги в ОМОН, а потом прямо женщину, ну или ну, девочку, в таком она в синем куртки, ее прям толкают в ОМОН, и видно, что она попадает одному ОМОНовцу вот так вот в плечо, то есть она в него руками вот так упирается. А ОМОНовец в этот момент смотрел в другую сторону. У него дубинка в руке, и он начинает замахиваться сразу в ту сторону, где к нему прикоснулись. Он даже еще не успел посмотреть, он медленно поворачивает голову и дубинку замахивается. Потом он видит, что это девочка, и он, значит, ее чуть-чуть вот так вот рукой просто убирает и смотрит, ну, значит, кто его там бьет или не бьет. В этот момент ему в спину, прям в спину жестко, влетает чувак еще один. То есть он увидел девчонку, он не стал ее бить. Он не стал ей наотмашь прямо сразу удар. Нет. Сообразил. Значит, сообразить в этой ситуации можно все-таки, да? Это я к сотрудникам правоохранительных органов. Есть время на то, чтобы обдумать свои действия. Надо соображать. Очень сильно надо соображать. Потому что под удар может прилететь ребенок, и все тогда. Тогда у вас будет жертва, понимаете, да? Сакральная. Протеста. И все. Вот вы будете удивлены, но этого будет достаточно. Ни в коем случае не допустить удара ребенка. Вообще никак, ни при каких обстоятельствах. Вообще, лучше самому прохватить разочек, лучше самому пропустить, лучше самому получить, чем ударить женщину или ребенка. Информационно. Всегда. Вариантов других нет. Вот. Потому что оно вот так. Потому что так устроены сегодня технологии информационные. Потому что по-другому не будет уже. Только так. У питерского было время подумать, он подумал, пишет подозрительная сова. Мне не понравилось то, что он делал. Мирные акции будут до первой жертвы, пишет Мирон. Мирных акций уже нет, Мирон. Не хватит изображать. Мирных акций нет. Другое дело, что, естественно, устроители акций хотят, чтобы они были куда более массовые и куда более кровавые, да? Потому что вариантов у них нет. Они уже идут ва-банк. Все ясно. Вот. И сотрудникам правоохранительных органов нужно очень-очень-очень аккуратно работать. Очень-очень аккуратно. Их будут поливать перцовыми баллончиками. В них будут кидать снежками, если будут снежки. Их будут бить. Это я сейчас к сотрудникам обращаюсь. Это будут с вами делать. Ну вот. Над вами будут издеваться. Все это будут делать под камеру. Вот. А вам при этом надо будет очень сильно в этот момент думать головой, куда, что, кого вы бьете, там, наотмашь кого-то нечаянно ударили, просто оттолкнули. Вам это все придется контролировать. Потому что если вы не будете это контролировать, вы наверняка кого-нибудь нечаянно уроните. Даже не специально, нечаянно уроните, и все. И потом из этого человека сделают Жанну д'Арк. Современную, ну, условно, это будет ребенок. То есть смысл такой. Я сразу говорю, технологии очень грязные. Они везде одинаковые. Из нее сделают прямо Жанну д'Арк, и все. И будет портрет на всех майках, будет портрет везде висеть, в интернете будет группы памяти, приедут послы, положат цветы к месту там гибели. Просто учтите, ни в коем случае нельзя допустить гибель никого. Если кому-то из протестующих стало плохо, прямо откачивайте его сами. Сами. Всех остальных отгоните, этого откачайте. Я видел, полицейский откачивал какого-то там. У человека что-то плохо стало, полицейский его откачивал. Я понимаю, почему. Именно поэтому, потому что никто другой этого делать не будет. Потому что другим плевать, на самом деле. Их задача – качнуть. Как можно сильнее. Их задача распаляться, их задача быть агрессивными. Ну, они это уже показали. Ваша задача агрессию убрать. И ваша задача никого при этом не зашибить. Как ни странно. Очень сложная задача. Конечно, не завидую сотрудникам правоохранительных органов вообще ни разу. Почему полиция должна терпеть? Надо брать пример с Америки. Замахнулся на полицейского, получил дубинкой. В Америке полицейские не разбирают, чем ты там замахнулся, снежком или ножом, пишет Александр. Александр, потому что мы не Америка, потому что мы в опале, потому что мы под прицелом американских видеокамер, потому что нам цивилизованный мир не позволяет делать то же, что он делает у себя, потому что, как говорят в интернете, это другое. Это другое. Мы другое для них. То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, то, что дозволено делать полицейским в Соединенных Штатах Америки, не дозволено делать полицейским в России. Потому что мы для них третий сорт. И они будут делать так, чтобы мы окончательно, наконец-то, развалились. И перестали им уже портить настроение своим существованием. Кто не врубился в это, кто этого не понимает, ну что ж теперь поделать? Вы никак не можете это понять. Вам кажется, что вы будете строить общество новой справедливости. Я примерный свой прогноз дал. Надеюсь, что все его запомнили. Если вдруг когда-то что-то такое произойдет, причем, что вы будете потом, значит, короче, помните мои слова. Запомните этот твит, как говорят в интернете. Вот прям можете программу себе отложить в сторону эту. И может, она когда-то вам пригодится. Сохраните ее куда-нибудь. Не надо даже ее распространять, да? Как это говорит? Не рефлексируйте, распространяйте. Рефлексируйте, не распространяйте. Заберите себе, положите на долгие годы. Потом будете говорить, что я пророк. На всякий случай. Но я не пророк по одной простой причине. Я здесь с духами не разговариваю, и я там никакой информации с небес не получаю. Просто банальная вещь. Такая же, как когда в 92-м году Лимонов на площади вот здесь стоял, возле там манежки, и говорил, ну все, дальше будет Украина, дальше будут проблемы у русских, потому что мы стали самой разделенной нацией в мире. Дальше мы получим большие проблемы. Да, ну, я не впрямую цитирую, но примерно. Сейчас это видео распространяют в интернете и говорят, ох, какой большой предсказатель был Лимонов. Потом берут видосы молодого Жириновского, который все с точностью угадал, с точностью вообще просто, до секунды, до миллиметра. Да, и говорят, о, Жириновский был предсказателем. Ни Лимонов не предсказатель, ни Жириновский не предсказатель, ни все остальные не предсказатели. Просто это абсолютно точные закономерности, которые существуют, и от них никуда нельзя деться, потому что так было, так есть и так будет всегда. Первое. Любая революция ведет к падению страны и отсоединению определенных территорий от этой страны, если эта страна интернациональная. Моноэтничная страна может еще с этим справиться. Интернациональная ничего у вас не получится. Полиэтничная, да? Как Россия. Мы теряли территории при распаде империи, мы теряли территории при распаде Союза. Если вдруг вы потопите Россию, вы потеряете территории. Потеряете? Даже не сомневайтесь, ни секунды в этом, не думайте даже об этом. Не надо, вот здесь можно не рефлексировать нисколько. Не говорить «посмотрим, посмотрим», ничего не посмотрите. Потеряете. Потеряете 100%. Без всяких сомнений. Вот и все. А если мы развалим Вселенную, пишет Алекс Викинг, ну, Вселенную еще пока никто не развалил. А они нужны, пишет Павел. Территории? Павел, я вам приведу пример, который не приводит никто в СМИ. Все время разговаривают о каких-то непонятных для меня вещах в территориальном вопросе. Но я вам скажу так. Нет ничего более ценного на Земле, чем Земля. Знаете почему? Потому что Земля... Она относительно небольшая какашечка, ну, вы знаете, да, в космосе. Если вам интересно, посмотрите фотографии, по-моему, в 91-м году сделал Voyager эту фотографию. Из космоса, значит, а может, в 91-м, может, в 90-м, ну, старые фотографии, может, в 2000-м. Ну, просто, она очень знаменитая, эта фотография. Значит, Земля вот просто в космосе, как она выглядит. Посмотрите на нашу пылиночку, песчиночку. Это первое. Второе. Мы не колонизируем Марс в ближайшие 10, 20, 30, 100 лет, да, 150 лет. А может быть и 1000. То есть нам для того, чтобы колонизировать другие планеты, еще как пешком до Китая. Вы это понимаете, да? У нас есть одна планета. Земля. 1/8 частью этой планеты владеем мы, русские. 1/8 часть планеты, вы можете себе представить, принадлежит нам. Нам, русские, в широком смысле, все жители России. Нас 145 миллионов, 146. А остальной мир, это еще 7,5 миллиардов. А мы владеем 1/8 частью Земли на земле. А это еще значит, что у нас есть прибрежные всякие истории, типа таких, как вот Северный морской путь. Хотя американцы говорят, что это не наш путь, мы все прекрасно понимаем, по закону Северный морской путь наш. Они собираются менять международные законы, американцы, в связи с этим. Потому что все прекрасно понимают, что на земле нет ничего ценнее территорий. Так было в 20 веке, так было в 19 веке, так было в 18, 17, 16, 14, 15, ну, любом. И так и в 21 веке. Земля, земля, ресурс. Как мы ее используем, эту землю? Это другой вопрос. Может быть, мы неудачники и не умеем использовать правильно свою землю. Но это наша земля. И дело тут не в патетике из разряда там гробы, не гробы, отцы, не отцы. Нет. Просто ничего ценнее для человека на земле, чем земля, не существует. У земли самая высокая цена вообще. Ну, если кто-то когда-то покупал свои 6 соток для дачи, знает это. Знает, что это дорогая история, да? Вот и все. Просто потому, что земля на земле ограничена. Ее не безграничное количество. И есть страны, которые живут на маленьких-маленьких островках, типа Японии, которые строят себе землю, чтобы жить на ней. Из мусора. Складывают острова из мусора. Серьезно. Ну, это есть технология. Это не то, что они навалили гору мусора там и в ней живут в этом мусоре. Нет, просто им нужно откуда-то брать что-то, что можно насыпать, и, ну, насыпать остров. И это мусор. Бытовые отходы разные, еще другие, строительные, еще какие-то. Из мусора строятся города. Ну, не города, а вот земля сначала, а потом на этой земле и города, и какие-то еще поселения, все. Земли нет у людей. А у нас есть. И вы можете долго смеяться над тем, что я говорю, и принижать ценность земли на земле, принижать ценность территорий. И вам может казаться, что наши ресурсы никому не нужны, и что я заладил какую-то старую вот эту шарманку включил, и у меня вот заела пластинка, о которой говорили там в 90-е или там, я уж не знаю, в какие годы. И это, значит, самый дешевый пропагандистский штамп вообще. Говорите, говорите, но это правда. Единственное, что вот я вам сейчас говорю, это и есть правда. И борьба идет за ресурсы в мире. Нефть, газ, земля. Нефть, газ, земля. Все. Все. Потому что где-то надо жить. Территории для жизни. В некоторых странах уже жить невозможно. Дышать нечем. Просто и все. Экология уже на нуле в некоторых страшных городах. Это все. А у нас земля есть. А ее, внимание, вы будете выпендриваться, бегать там по своим улицам, не будет у вас. Отвалится, отвалится там, отвалится здесь. Вон, посмотрите вам пример ближайшей нашей соседней Украины. Очень хотелось побегать по улицам. Кстати, жизнь-то наладилась, да, на Украине? За сколько лет? 7? Все же теперь тип-топ у наших соседей. Теперь-то они зажили как стоит, как нужно. Ведь все правильно, наконец-то. Или я ошибаюсь? Дейтриц новости. Дейтриц 5, Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Алексей, правительству нужно больше заботиться о своем народе. Глупые и бедные, это ожидаемо, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну я не знаю, вот по поводу, нужно ли заботиться о своем народе или не нужно заботиться о своем народе. Вот очень сильно заботились о своем народе у нас, значит, делали вакцину, вот эту, Спутник Ви. Вот она у нас, типа, первая в мире. Ну и что? Вот эти люди, им что, вот до вакцины дают, и вот им интересно вот это все, я не понимаю. Вот эта забота вся, вот скажите мне, пожалуйста, вот вакцинируют, то все, вот оно как бы вот людям это интересно, вот они вышли. Не, все ужасно, все развалит, все плохо, жить невозможно. Я-то на одежду обращаю тоже внимание, как люди одеты. Ну, не знаю. Одежда-то неплохая. Так себе, в общем, не бедняки вышли в ветоши какой-то ободранной. Нет, как-то выглядит все модно, особенно молодежь, как всегда, классно выглядит. Вот. А люди высказались против, а вам все равно, пишет 42-й. Мне, во-первых, не все равно, а 42-й. А во-вторых, ну, я не совсем поддерживаю форму в которой люди высказываются, или, так скажем, совсем не поддерживаю, абсолютно. Ну, то есть, смотрите, например, 42-й, вот вы высказались сейчас, да, я прочитал, я высказался, вы послушали там, прокомментировали, а теперь представьте, вы заходите и бьете мне с двух ног в голову и говорите, я таким образом высказался. 42-й, согласитесь, возникнет ощущение, что вы довольно странно высказываетесь. Или я прихожу, где-то вас нашел, бью в спину с ноги и говорю, это я высказался. Ну нет, люди так не высказываются. Понимаете, когда подобное происходило в Америке с захватом Капитолия, Джордж Буш-младший, бывший президент Америки, сказал, что так власть меняют в банановых республиках. Я знаю, что люди, выходящие на улицы, они хотят менять власть на свою. Они хотят переворота. Но я просто говорю, называю вещи своими именами, я здесь не пытаюсь сейчас это выдумать вам, чего они хотят. Я знаю, чего вы хотите. Вы об этом довольно прямо заявляете. Вы хотите переворота в России государственного. Потому что революции вы, ну, не годитесь, потому что у вас нет революционной идеи. У вас же нет идеи нового социального устройства. Нет. У вас есть, значит, идея переворота, основанная на том, что Россия живет, значит, коррупционно. Все. Как бы вся идея. Есть богатые, они богатые слишком, а вы слишком якобы бедные по сравнению с этими богатыми, и надо этих богатых, условно говоря, раскулачить и всем остальным раздать. Собственно, но необольшевистская идея, ничего нового. Это все Шариков и так далее. То есть это можно все почитать в литературе, мы все это понимаем. Вы этого очень сильно, значит, хотите, переворот. Ну, все ясно. Все, я понял. Я вам называю цену переворота сразу. Я же сказал, собственно, что за этим последует. Потому что не все хотят, вот, если там, я не знаю, сколько, 10 тысяч, 15 тысяч в Москве хотят этого, то вот остальные, может быть, и не хотят, понимаете, в чем дело. Но вы заряжены, вы очень, значит, мотивированные, вы считаете, что вы там обижены кем-то, вы считаете, что с вами обошлись несправедливо. Естественно, когда вы относитесь к другим несправедливо, вы этого не видите. Все, в общем и целом, абсолютно традиционно. Вот. Зомбированным нужны смены элит, пишет Сергей. Да, потому что они думают, что новые элиты, они всегда лучше предыдущих. Но, не знаю, я предлагаю всем этим людям вспомнить, как они работали. Не знаю, они, наверное, ходили на работу когда-нибудь, или, может, в школе у них менялись учителя, там, классные руководители, еще что-то. Вы, например, думаете, что ваш руководитель плохой? Вот, а потом руководитель, например, меняется, и вам уже кажется, что да нет, не такой он был плохой, и вам уже кажется, что новый руководитель плохой. Вы меняете его, или он меняется, и следующий оказывается хуже предыдущего. А дальше еще, еще, еще хуже. Все время, какой бы новый руководитель ни пришел, это все хуже и хуже для вас, по ощущениям, всегда. Ну, практически, да? Вы попадали в такую ситуацию или нет? В школе, когда дети, например, восстают против своего классного руководителя, им меняют классного руководителя, и оказывается, что предыдущий классный руководитель, он еще был ничего так. Он был нормик, так вообще, с ним можно было еще как-то договориться. То есть вот как-то так вот выходит, что сейчас вы толкаете Россию к, в определенном смысле, во-первых, к автократии, то есть там не пахнет абсолютно никакой демократии в вашем обществе, я прекрасно понял это, вы чужого мнения не слышите. Вот, вы плюрализма никакого не слышите, вы человека, который пришел на ваш митинг, залез на там столб, ну, может, человек там не совсем в себе, да, ну, потому что, когда человек в себе, он вряд ли полезет в митинг, там, да, и с противными идеями этому митингу, противными, но он вот, наверное, не очень в себе, предположу, что он, может быть, даже больной человек психически. Ну, потому что, ну, не пойдете вы в толпу, которая с другими идеями ругаться на эти идеи. Ну, вы потому что своей жизнью дорожите, да? Он вот пошел, значит, он, ну, наверное, не совсем вариант нормы. Так вы его ногами запинали. Ногами, жестко под камеру запинали ногами. То есть, понятно, вы абсолютно жесточайшим образом относитесь к своим политическим оппонентам. Вы не слышите другую сторону вообще. Вы человека, который, ну, вряд ли может считаться нормальным, бьете. Хотя, в общем и целом, надо было его отпустить, ну, мало ли дурачков, понимаете? Ну, вот человек дурачок. Он пришел в толпу, эту толпу ругать. Он блаженный. Вы его запинали. Ну, я представляю, что вы будете делать со своими оппонентами, если вы будете властью. Мне все понятно. Это абсолютно точно автократия. Это абсолютно точно тоталитарный режим, диктатура. И диктатура одного человека. И все. Соответственно, у меня возникает, собственно говоря, вопрос. А зачем мне это? Или кому-то еще? Вам нравится? Вы фанатеете? Ну, окей. Ну, вот мне, например, нравится группа «Металлика». Ну, вот. А вам, например, она не нравится. Я вас не заставляю слушать группу «Металлика», правда? Было бы странно, если бы я заставлял вас слушать группу «Металлика», если она вам не нравится. Изо всех сил. Зачем мне вас заставлять это делать? Вот. И мы ведем себя сейчас, ну, не мы, там, да, часть нас, ведет себя как банановая республика. Позорище, отстой, ужас. Мы банановая республика. По определению Джорджа Буша-младшего. Он так охарактеризовал тех, кто врывался в Капитолий. Мы банановая республика. Вот прямо сейчас вы хотите сменить власть, а вы хотите, протестующие. Только не делайте вид, что вы этого не хотите. Я знаю, что вы этого только и хотите. Вот. Вы хотите совершить переворот и взять власть, как в банановой республике. Все. В стране третьего мира. Белой Африки. Все. Вот что вы хотите. Вы хотите банановой республики. Майдан. Ну, так, чтобы это было смешно. То есть то, что не позволительно в сильных, мощных странах, да, вы думаете, что это там позволительно в России, потому что она недостаточно сильная и недостаточно мощная, ну, всякое такое, находится в опале. Интересно. А какого ответа вы ждете? Вот мне интересно, вот я знаю, что будут митинги, да, там, следующие. Вы теперь ждете после того, как вы пинали ОМОН в спину и в голову и заливали их перцовыми баллончиками, вы ждете, наверное, что они в следующий раз будут вам цветы раздавать, да? Ну вот вы сами как считаете, они будут цветы раздавать или что они будут делать? Я так полагаю, что теперь ОМОН обиделся немножко. Ну, он слегка обиделся. По-человечески. Ну, как бы немножко обидно, что его били. И, наверное, тех, кого из ОМОНа не били, они посмотрели, как бьют их, ну, коллег. Им, наверное, обидно немножко, да? Что их били в спину, что их заливали, что в них бросали фаеры, что в них бросали бутылки. Им, наверное, стало немножко не по себе. А потом они, наверное, посмотрели, что в Телеграме появились группы, которые дианонят силовиков, как это было в Белоруссии, например, правда? И они, наверное, поняли, что им пути назад никакого нет. И они, наверное, поняли, что вы в их рядах сторонников себе не ищете. И вы, наверное, взяли и оттолкнули их всех разом от себя. Хотя вообще по логике, если вы политик, вы бы хотели перетянуть на свою сторону силовиков. Вы не захотели. Вы захотели покидать в них снежками, покрушить их машины, побить их ногами, вот, и позаливать их перцовым баллончиком. Все ясно. Поляризация произошла. Надеяться на то, что кто-то перейдет на вашу сторону из силовиков, можете не надеяться. Вы с ними жестоко слишком обошлись. Так что будете делать дальше? Сами будете радикализироваться? И что? Что? Пойдете на войну? Пойдете на баррикады? Будете умирать? Или как? Ну, я просто не знаю. Мне прям интересно даже. Вот я хочу понять, что будете делать дальше. Какой политический выход вы видите из ситуации, которую, по сути, сложили сами сейчас? Вы же могли изобразить, что вы добрые, мирные, прекрасные, с цветами и в белых одеждах. Вы же этого не стали делать почему-то. Вот что вы дальше будете делать? Не знаю. У меня ответа нет. С политтехнологической точки зрения вы совершили все ошибки, которые можно было совершить. Вы не попытались перетянуть на свою сторону правоохранительные органы, армию. Все. В армии? Вы думаете, сейчас кто-то дрогнул в армии? Нет. Вы думаете, кто-то дрогнул в силовых структурах и пустил по вам слезу? Нет. Они сейчас поняли, что вы их будете бить. Они сейчас поняли, что вы их будете жечь. Они сейчас поняли, что вы их будете убивать, их машины крушить, их семьи находить. Все. Вы их превратили в своих врагов. Хотя, может быть, там были какие-то колеблющиеся, сомневающиеся люди. Вы могли их переманить на свою сторону. Одного такого, один такой на всю Россию нашелся, настоящий полицейский, который, значит, ну, настоящий в том смысле, что в ТикТоке было еще море ненастоящих, который действительно там, значит, сорвал погоны. Ну, точнее, не сорвал погоны, он там поддержал протест, а его выгнали из структур. И видео это тиражировалось, правда, в обрезанном виде. Есть еще полный вариант этого видео, где этот замечательный человек, например, говорит, что Сергея Доренко отравила власть. А я, как человек, работавший 10 лет с Сергеем Доренко и видевший изнутри, что происходило в момент его смерти, и общавшийся с самыми близкими ему людьми, и, полагая, сам был, в общем-то, не сильно далек ни от коллектива, ни от каких-то вот этих всех переживаний, я точно знаю причины смерти, и мы об этом говорили. Я точно знаю, как это все люди близкие переживали, я все знаю. Но сидит вот этот человек и на голубом глазу гонит про Сергея Доренко, что его отравили власти. Серьезно. Абсолютно серьезно. Он это гонит. Это, естественно, вырезают, потому что, когда ты дашь полное видео и это услышат люди, они поймут, что перед ними городской сумасшедший, только в погонах. И вот его выгнали из правоохранительных органов. Сейчас все пытаются изобразить, что он был такой, а единственный честный, значит, полицейский. Нет, он с ума сошел. Понимаете? Он считает, что Децла отравила власть. Серьезно, про Децла. Ну, Децл и Сергей Доренко. Про Децла не могу сказать. Может быть, Децла действительно взяла, да как отравила власть. Ведь он был настолько страшно мешающим человеком. Власти же, ну, прям преследовали Децла годами. Про Сергея Доренко 100% даю, 146% даю, что каждый, кто говорит про отравление, либо хочет с этого заработать, либо псих. Вариантов вообще никаких больше нет. Вообще никаких. Потому что если бы действительно там речь шла об отравлении, я бы первый, кто врубился в эту тему. Но там речи об этом вообще никакой не шло. Изначально. Вот и все.
РНТВ во всем виновата, и Михалков, пишет Алексей. Да все любители теории заговора, им нужно в этот раз помахать рукой. Все любители создать альтернативные действительности. Пока вы создаете свои альтернативные действительности, вот здесь в реальности существуют люди с еще одной альтернативной действительностью. И им, например, не очень нравится ни ваша альтернативная действительность, ни реальность. Они хотят своего. Они аргументов слышать ваших не хотят, моих тем более, нафиг они кому нужны. Они не боятся, что выйдут те, кому не надо революции, их будут миллионы, пишет Андрей. Нет, они думают, что они большинство. Они думают, что они большинство. Реально они так думают. Ну, потому что если вы будете смотреть ролики оппозиционные, там люди, говорящие, убеждают, что вот протестующие – это большинство на самом деле. Понимаете? Ну, а что поделать? Это политтехнологии, это политика. Так всегда было, так всегда будет. Вне зависимости от того, сколько у тебя сторонников, ты говоришь, что ты в большинстве, но все остальное это, значит, подделка, везде обманули, все опросы неправильные, значит, а только у тебя правильные опросы, и они не поддельные, все дела. Странное совпадение. Ты работаешь в СМИ, придерживаешься только официальной версии по всем вопросам, пишет Макс Журик. Ничего странного в этом нет, Макс Журик. Я ненавижу конспирологию. Я ее ненавижу, потому что это всегда практически там в 99% бредни. Иногда под этим что-то есть, но в основном это бредни. И уж что писали наши телеграм-каналы, я просто вот говорю о тех вещах, которые я прям видел совсем изнутри по поводу смерти Сергея Доренко. Серьезно, я хотел всех этих людей, не то что найти, я бы очень хотел с ними встретиться и посмотреть им в глаза, и не как там когда-то Колокольцев там смотрел в глаза, помните, да, была история, а просто посмотреть в глаза и сказать: коллеги, они же журналисты, правильно, там в телеграм-канал, сказать: коллеги, честно, вы что творите? Ну, что вы гоните? Ну, вот правда, ну, что вам не так? Вам просто хочется кликбейта, вам хочется, чтобы вас побольше посмотрели, да? Вам хочется быть знаменитыми, вам хочется хайпануть. Братцы, ну, обидно. Обидно. Именно вот в тот момент было особенно. Потому что я увидел, насколько наплевательски относятся к той информации, которая исходила от самых близких людей. Мы проверяли каждую секунду, миллиметр каждой произошедшего мы проверяли. Мы давали только ту информацию, которая подтверждена была там несколькими источниками. А вокруг царило хаос вообще. Вокруг просто такое скотство творилось, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Я тогда очень сильно разочаровался во многих телеграм-каналах и вообще каналах как таковых, на которые я был подписан, и от них отписался, потому что мне они противны. Потому что я понял, что если они здесь так врут, значит, они врут везде так. Значит, они по любой теме начинают спекулировать. Понимаете? И получается, что у нас вот по зимней вишне спекулируют, по падению самолета любого спекулируют, по смертям людей спекулируют. Зачем они это делают, эти люди? Я знаю, зачем они это делают. Они хотят создать свою вот эту параллельную реальность с отравленным Децлом, с отравленным Сергеем Доренко,
Царствие небесное нашему первому главному редактору и лично человеку, который меня, мне дал работу в Москве первым, за что я ему страшно благодарен. Но они спекулируют на этом, они спекулируют на смертях наших людей, близких нам. Чтобы что? Чтобы нас раззадорить, да? Чтобы мы были злые друг на друга, чтобы мы друг друга убивали на улице, да? Вот эта элита, которая туда-сюда сейчас переметнется, там не переметнется, вот эти все певцы, эти ведущие, да? Че, им нормально, да, уедут за рубеж, да? Дети их учатся за рубежом, у оппозиционеров у наших, у самых видных, дети почему-то за рубежом учатся. Сами топят за Россию прекрасную, да? А дети почему-то за рубежом учатся. Почему не в МГИМО они учатся? Оппозиционеры говорят, а у чиновников учатся они тоже за рубежом. Да-да, я знаю, что у чиновников учатся за рубежом, но и у вас учатся они за рубежом. Вы тоже свое будущее с Россией ни черта не связываете, вы просто спекулируете. А кто будет страдать? Давайте по-простому. Кто поедет подавлять восстание в регионах, когда и если там начнутся сепаратистские движения в результате распада страны, например? Да вы и поедете. Я имею в виду сейчас не к москвичам я обращаюсь, не к детям хороших родителей. Я имею в виду богатых родителей, да? Этих будут спасать. Поедут пацаны, типа меня там, да, вот, ну, часто я уже нет, у меня так получилось, что вот там устроился на работу, да, как-то вот так в Москве так вот получилось работать. Вот, ну, типа меня, типа из села. Вот из села вот эти вот ребята, они поедут умирать, да? Их мамы будут плакать, вот это все. Ради чего? Ради того, чтобы кто-то реализовал свои амбиции? Ради того, что кто-то тебе там нарисовал какой-то розовый мир в розовых очках, которого никогда не существовало, фантазий там напридумывал классных? Ну, классно. Ну, большевики классных фантазий напридумывали. И что? Изначально Советский Союз задумывался как самое свободное государство в мире. И что, оно было самым свободным? А? В 90-е годы опять, вот это все то же самое, опять пообещали вам свобод, да, пообещали вам того, что там рынка, что вы будете зарабатывать, а 30 миллионов оказались на обочине, 30 миллионов оказались без денег. Вы реально подумали, что все, настолько все стабильно и классно у нас, что мы можем здесь устраивать, что хотим? У нас здесь Капитолий? Мы не Америка, алло. У нас нет столько денег, у нас нет такой стабильности. У нас нет такой стабильной политической двупартийной системы. Вы понимаете, что если Россия падает, она падает сразу в пропасть. Она не падает куда-то чуть-чуть, а потом раз и восстановилась. Для нас любые движухи – это не шоу. Это не прикол. Это не на камеру поснимать. Это не как в Америке. Походили, побили витрины, разошлись. Походили, побили витрины и разошлись. Русский бунт бессмысленен и беспощаден. Об этом сказал Александр Сергеевич Пушкин. Наше все. Человек, подаривший нам современный литературный язык наш, на котором мы говорим. И, кстати, его изо всех сил поганим всем, чем только можно, любыми этими словечками иностранными, без которых, кстати, можно обойтись. И это я не то, что против иностранных слов. Просто иногда получается, что русское слово, абсолютно употребимое, уходит в прошлое, потому что все решили заменить это все какими-то другими иностранными словами, покрасоваться. Поганим свой язык. Да? Пушкин нам вместо французского дал русский литературный. А мы не хотим русского литературного языка. Мы хотим какой-то дряни. Мы хотим непонятного, мы хотим сборища вот этого всего, какой-то эклектики языковой, невнятной. Да? Футбол! Как заменить, пишет ДМ. Футбол не надо менять. Футбол вот как раз и надо людям, чтобы они больше переживали там о мячике, кто куда пнул, кто куда не пнул, увлекались такими вещами. И это даже хорошо. Хотя я сам футбол не люблю, не смотрю, мне все равно, честно говоря, я спорт не люблю. Поэтому я с вами и говорю о тех вещах, о которых я говорю, которые меня интересуют лично и за которые я переживаю. Я про слово иностранное, пишет ДМ. Нет, есть такие слова иностранные, которые, в общем, ну вот компьютер, например, да, вы же не будете говорить ЭВМ там, ну зачем вам это нужно? Ну, компьютер и компьютер, это нормальное слово. Ну а есть такие слова, как там дедлайн начинается, да, вот эти все вещи. Корнер. Угловой же у нас есть, нет, корнер. Ну вот и много таких вещей. Когда русское слово выбивается, а заменяется иностранным просто для того, чтобы повыпендриваться. Не более для, не потому, что не существует у нас аналога, а просто потому, что хочется повыпендриваться. Локдаун. Да, локдаун, например. Например, локдаун. Как вы относитесь к заявлениям Делимханова обеспечить протекцию напавшему на силовиков? Я считаю, что это абсолютно неправильно. Какая может быть протекция? Если ты напал на представителя силовых структур, ты должен понести за это уголовное наказание. Уголовное наказание. Вот. Но я не знаю, что имел в виду под словами «решить с властями» Делимханов. Что он имел в виду конкретно? Решить как? Там, не сажать на очень долго, не сажать вообще. Мне хочется понять, как эта будет ситуация развиваться, поэтому я за ней слежу. Но я знаю, что Кавказ – это отдельная история. Всегда была, есть и будет. Вот. У них отдельное понимание всего. Вот. Отдельное понимание в том числе и законов, и отдельное понимание того, как вот, жить, ну, жизни. Вот. Оно может быть непонятно там жителю Москвы, но оно точно понятно жителю Кавказа. И может быть то, о чем говорит Делимханов, намного эффективнее по отношению вот к такой молодежи, которая там, например, чеченская молодежь, которая там выходит на какие-то митинги, там бьет сотрудников правоохранительных органов, устраивает там бойню какую-то. Может быть, эффективнее для них как раз то, что говорит Делимханов, а я всегда исхожу из одной простой вещи. Что эффективнее, то и лучше. Что эффективнее, то и лучше. Так, в России впервые подковали британский штамм... Подковали британский штамм коронавируса? Случаи заменяют на кейс наглядный пример выпендрежа, пишет Сергей. Да, да много таких примеров, Сергей. Давайте даже не будем их приводить, иначе мы сейчас в них утонем и уйдем от главного. А главное заключается в том, что вы играете в игры. Это я сейчас опять же к протестующим. Вы играете в игры, и вы думаете, что... У вас есть возможность сохраниться, да, сейф, вот эту кнопку нажать и попробовать. Значит, возможности сохраниться нет, сразу говорю. Ее нет, ее в жизни не бывает, вот. Вы, если идете на революционные какие-то действия, это значит, что вы на них идете. Вот. Это значит, что любой бунт в любой сильной стране, он всегда подавляется. Всегда. Вот, вы не играете в игры. Вы играете с будущим России. Вы играете не просто с будущим своим, а с будущим ваших детей, моих детей, будущих, ваших внуков и правнуков. Вы сейчас очень сильно играете с этим. Вы играете в историю. Это опасно. Это точно не шутка. Это точно не прикол. Это точно не для ролика в ТикТоке. Это точно не про хайп. Это очень серьезный вопрос. Мы живем в ядерной державе. Понимаете? Это очень опасно, серьезно. И к этому нельзя подходить, как к веселой прогулке, там еще чему-то. Перестаньте спекулировать на настолько серьезных темах. Это настолько опасно, насколько, ну, я не знаю, от этого зависит ваша жизнь. Вот я впрямую вам говорю просто, от этого зависит ваша жизнь. Моя, ваша, всех нас. Жизнь России, будущее России. И поэтому вы не можете на самом деле, если вы люди хоть сколько-нибудь ответственные, подходить к этому с шуткой. Это не шутка. Шутка в КВНе, шутка в Comedy Club, шутка здесь у меня иногда, на кухне шутка, приколы, анекдоты, про Брежнева, про кого угодно. Это одно. Другое – это обречь себя на... Слезы, боль, кровь, убийство, смерть, войну. Вот это другое. Мы просто, видимо, очень давно и очень неплохо живем. И привыкли к тому, что у нас нет уж таких уж сильно больших проблем. И нам хочется, видимо, больших проблем, чтобы получить эту прививку вновь лет на 20-30, правильно? А потом опять... Забыть, что у нас когда-то были такие проблемы. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра. Думайте своей головой, да? И да пребудет с вами сила.